Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать первый том «Добротолюбие» слова преподобного Авва Исаии. И прежде чем приступить к пятому слову, хотелось бы хоть чуть-чуть остановиться на последних двух абзацах слова четвертого. Они очень длинные, читать целиком я их не буду, только остановлюсь на некоторых фрагментах. 67-й абзац четвертого слова преподобного Авва Исаии – очень длинная речь о пророке Илье. Смысл же этого слова в том, что исцеление человека возможно только тогда, как, то есть исцеление человека – это суть, невозможность человека ни при каких обстоятельствах, ни при каком внешнем давлении совершить грех. Вот человек, который может так сделать, он считается исцеленным. Причем исцеленным именно вот в классическом смысле этого слова, то есть цельным, целостным. В нем нет никакого изъяна. Он стал целехонький. И вот эта целостность человека, это состояние, при котором человек ни при каких обстоятельствах не может впасть в грех. Даже если там весь мир или, говоря более практично, враг, бесы его искушают. Конечно, когда человек сидит в доме и читает добротолюбие, и совершает молитвы, через какое-то время, вот при таком ритме жизни, умеренном питании, то есть воздержании, чтении духовной литературы и молитве, если дома больше никого нету, по большому счету, или там есть мама, которая готовит, которая снабжает едой, и не надо выходить куда-то, где-то быть, ну, в храм сходить, разумеется, в воскресенье тихохонько, причем желательно сидя в автомобиле или вызвав такси, и помолившись, причастившись, вернувшись обратно, через какое-то время может человеку показаться, что он преодолел свои страсти, что блуд, зависть, гордость, злоба, гнев его больше не беспокоит. Но на самом-то деле все это проверится потом, когда человек выйдет из своей кельи, из своего уютного мирка, когда он войдет к людям иным, он может узнать, действительно, на самом деле, поборол он эти страсти или не поборол. Вот по-другому не бывает. И когда человек думает по-другому, когда человек, создав комфортные условия для стяжания духовности, не встречает никаких искушений, он не может утверждать, что он здрав. Он не может утверждать, что он исцелился. Он не может сказать, что он действительно вот, восстановил целостность своего естества, и Бог исцелил его, и он больше не подвержен никакому падению. На самом деле, именно соприкосновение с силой, которая старается ввергнуть нас в грех, мы и познаем, исцелились мы или не исцелились. Это важно в двух отношениях. Первое, мы фактически уже сказали, что, конечно, мы хотим все исцелиться. Исцеление, именно восстановление первоначального нашей вот естественности, так как мы задуманы Богом, оно очень важно. И, конечно, именно поэтому мы предпринимаем все наши труды для того, чтобы получить возможность больше не грешить, никогда не отступать от Бога. То есть хотим, конечно, исцелиться. И вот должны понимать, что исцеление – это тогда, когда мы не можем, ни одна сила не может нас увлечь в грех, даже если очень-очень старается. А второе, почему важно нам это размышление и это свидетельство, это чтобы понимать, что когда мы встречаем некоторые искушения, то виноваты не те люди, не те обстоятельства, не те условия, которые нас, ну вот скажем, которые нас приобщили к этим искушениям, благодаря которым мы встретились с искушением, а виноваты мы сами. То есть искушение, то, что мы привыкли называть искушением, на самом деле изначальный смысл, все это хорошо знают, оно и есть испытание. То есть искушение призвано нас испытать, действительно ли мы исцелились или на самом деле еще больны и не преданы Богу всем своим сердцем. Ведь исцеление и есть такое состояние, когда человек абсолютно принимает волю Божью, когда он весь пронизан, пропитан волей Божьей, когда в нем ничего нет, кроме воли Божьей, когда он всецело доверился Богу, возлюбил его всем сердцем своим, всей крепостью своей, всем помышлением своим. И вот при таком отношении, то есть приходящее искушение испытывает, мы исцелились или нет. Если исцелились, слава Богу. Вот, и действительно, мы восстановили целостность, и больше нам ничего не грозит, если только по собственной воле не захотим снова пасть. А вот если мы не исцелились, то не надо думать, что мы целостные, что мы здоровые, тогда как мы больны. И искушение просто показывает нам, что мы неправильно о себе думаем, что мы на самом деле мним о себе, мы пребываем в мнении о себе, мы думаем, что мы победили страсти, тогда как мы их еще не победили. Мы думаем, что мы любим Бога, но на самом деле мы его не любим. Мы думаем, что мы преданы ему всем сердцем, но искушение показывает, что не преданы мы ему всем сердцем. То есть, по сути дела, искушение, очень, в которое мы впадаем, очень важное явление духовной жизни. Не случайно апостол Иаков об этом пишет, что всякий, кто попадает в искушение, искушается собственной похотью. Не обстоятельства виноваты, а именно наша собственная нечистота. Наша вот там внутри обнаружилось, что там на самом деле живет грех, живет любовь к себе, живет любовь к греху. Там есть место, которое не отдано Богу. Там есть место, которое не заполнено благодатью. Там есть место, оставленное для себя, для саможаления, для самолюбия, для гордости и тщеславия. Там есть место, которое не предано воле Божией, не заполнено волей Божьей. Вот, например, в завершении 67-го абзаца Авва Исаия пишет: «Так бывает со всеми, что вражьей силой всеивается в человека. В нехотящем не могут враги совершить хотение своего. Они всю силу напрягают, чтобы преклонить на свою сторону, но человек Божий не слушает их, потому что не хочет того сердца его, сущее воле Божьей, как написано: призовите имя Бога вашего», ну и так далее, возвращается к сюжету о пророке Ильи. То есть, если человек действительно предан всецело Богу, никто не может его склонить ни к какому греху. Человек, человеческое сердце, оно всецело в воле Божьей. Если человек все-таки склоняется к греху, то значит, буквально по тексту, он хочет согрешить. И поэтому действительно после всякого падения, которое возникло в обстоятельствах искусительных и искушающих, мы приходим и обвиняем не эти обстоятельства, а обвиняем сами себя. «Господи, я грехолюбив. На самом деле я только думал, что возненавидел грех, но вот я его сделал, а значит, я его по-прежнему люблю. А не тебя, Господи, я люблю, а этот самый грех». Вот это принципиально важная, аскетическая, духовная, истинно глубокая установка, что если человек падает в некое искушение, то есть совершает некий грех, злится, гордится, возносится, впадает в блудные грехи или в невоздержание или еще что-то, то по одной единственной причине он по-прежнему это любит, он по-прежнему этого хочет. Хотя ему и кажется, что это он не хочет, но только кажется. На самом-то деле он любит и хочет впадать в эти грехи, и обстоятельства сложившиеся показало, что в глубине души грех еще имеет над ним власть, он еще пленяет его, он заводит его, он вдохновляет его, он мотивирует его деятельность. Поэтому не надо думать, не надо обольщаться, будто ты совершенно свободен от греха. Вот это принципиально важная вещь, может быть, одна из самых важных вещей, которую надлежит человеку знать. Потому что если мы не осознаем этого, то у нас получается так, что мы приходим на исповедь и не каемся. Мы перечисляем грехи, мы знаем, что это плохо, но мы не считаем себя виновными. Мы говорим, вот если бы не эти обстоятельства, то мы бы не согрешили, мы так говорим. Вообще-то, Господи, я хороший. Ты же знаешь, Господи, что я хороший. Но вот эти люди, эти обстоятельства, это у нас время плохое, страна плохая, город плохой, соседи плохие. Но вообще-то, Господи, я хороший. Я всеми силами хочу, но вот из-за этих обстоятельств а у меня ничего не получается. То есть мы стоим на исповеди, вместо того, чтобы исповедоваться, мы просто ропщим, условно говоря, или неусловно говоря, на то, что с нами происходит, и оправдываем сами себя. Поэтому и уходим неутешенными, а самое-то главное, не соприкоснувшиеся с Богом, потому что Бог дает благодать только человеку, который не оправдывает себя, а ищет оправдание во Христе. Он наше оправдание. Он нас оправдывает и оправдает, и готов оправдать. Но для этого надо прийти и самому себя не оправдывать. А человек не просто лукавит, он правда искренне верит, что действительно все, что с ним происходит, это всего лишь досадное недоразумение. В глубине-то души он всецело предан Богу. И вот неправильное отношение к искушениям делает невозможным дальнейший рост человека, духовное плодоносие этого человека. Именно по этой причине и с людьми, которые не выходят из кельи, тех, кого мы знаем как святых отцов, тот же Авва Исаия или Антоний Великий, люди, которые ушли от людей, ушли от мира, прожили там долгие годы, они не встречают никаких мирских искушений. Но кто сказал, что им легче? И к ним приходят другие искушения. Сначала борьба с помыслами, потом борьба с духами злобы поднебесной, что хорошо написано в житии Антония Великого. Но это именно борьба, то есть встречаются искушения, которые действительно отвлекают человека от Бога и создают условия, когда вся его вера, надежда, терпение и любовь, и доверие к Богу должны рухнуть, но человек сопротивляется этим искушениям, не позволяет ему влечь себя, и таким образом его воля, его привязанность к воле Божьей, она становится усваивается ему самому, она становится неразрушимой, то есть он настолько действительно возлюбил Бога и настолько терпеливо подвязался, чтобы исполнялась только воля Божья, что фактически воля Божья стала неразрывно, почти неотрывно от его собственной воли. То есть вся его воля без малейшего зазора погрузилась в волю Божью. Он хочет творить только ее. А из этого можем сделать и последний вывод из этого слова, что на самом деле человек поэтому и должен искать всецелое исполнение воли Божьей, потому что воля Божья есть то самое лекарство, та самая сила, то самое упражнение, которое исцеляет человек. Вот мы думаем, что, скажем, причащение святых Христовых тайн исцеляет от грехов. Нет, не исцеляет. И поэтому и каждый может, если не проверял это, очень легко проверить. Попробуйте творить, скажем, понаблюдайте за собой, если вы не упражняетесь постоянно в том, чтобы принуждать себя исполнять волю Божью, среди обстоятельств, которые препятствуют исполнению этой воли Божьей, то вы грешите. И хоть каждый день причащаетесь, но если воля ваша не направлена на то, чтобы исполнять волю Божью, то толку никакого нет. И таких печальных случаев великое множество, когда человек внутренне расслабленный и причащается каждую неделю, а с каждой неделей становится все хуже и хуже и хуже. На самом деле лекарством человека является его добровольное пребывание в воле Божьей или добровольное распятие себя на кресте воли Божьей. И когда он таким образом распял себя на воле Божьей, пригвоздил себя к этому древу, неуклонно, решительно хочет всегда исполнять волю Божью и борется за то, чтобы не отступить от воли Божьей, вот тогда, причащаясь, он действительно обретает силу быть верным этой воле Божьей. И причащаясь от недели к неделе, он все больше эту силу получает, но только в том случае, когда он изначально решил не отступать от воли Божьей ни на шаг. Сказал Бог: не осуждай, и хоть мир рухни, не буду осуждать. Сказал Бог: молитесь за врагов ваших, буду молиться, хотя не понимаю, зачем. Не понимаю, какой в этот смысл, не понимаю, какой от этого радость и удовольствие, но Бог сказал, и я буду делать. Меня будут убивать, а я буду молиться. Мне сказали: прощайте, буду прощать, хотя человек совершил совершенно невиданное, немыслимое преступление, дело по отношению ко мне, но я должен его простить и так далее. Если человек вот так вот, не выстраивая свою правду, а подчинив себя правде Божьей и воле Божьей, решится всегда и везде и во всем следовать воле Божьей, то тогда он, причащаясь, получает силу быть верным Богу. И постепенно вот это внутреннее пребывание в Боге, на которое накладывается причащение телу и крови Иисуса Христа, то через какое-то время, через сколько-то месяцев или лет, у каждого своя мера, человек может приблизиться к исцелению и действительно иметь крепость, как и у святых отцов, иметь крепость не грешить. Вот это представляется очень принципиальным свидетельством. Ну и после такого, скажем, последнего слова в отношении четвертого слова Аввы Исаии, мы переходим к пятому слову преподобного Аввы Исаии из первого тома «Добротолюбие». Вот начнем сразу первый абзац пятого слова. «Когда идете вместе дорогою, внимайте во всем помыслу слабейшего между вами, поимеет ли он нужду отдохнуть немного или принять пищи несколько прежде времени. Вообще, это почти что буквальное повторение слов апостола Павла о том, что, ну скажем, вот как в послании к Коринфянам, как относиться к вкушению идоложертвенного, или слова апостола Павла: «Мы сильные должны немощи немощных носить, а не себе угождать», или его же слова: «Всякий из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Мы должны, если нас несколько, в данном случае речь идет о пути, если нас несколько идет человек в пути, то мы должны ориентироваться не на сильного, а на слабого. Конечно, наш мир, он ориентируется на движение сильного. Или нам порой так кажется. Скажем, например, есть интересные наблюдения за движением стаи волков. Впереди стаи волков идут немощные волки, которые и задают движение всей стаи, чтобы стая не ушла вперед и волки не остались бы брошены. А сзади всех идет вожак, контролируя это движение стаи. Вот просто наблюдение. Но оказывается, в нашем даже грешном и падшем мире бывает и так. И это и разумно, и справедливо. И вот мы, когда выходим в какой-нибудь путь или идем на какое-то дело, мы должны соразмерять длину нашего пути, количество и качество нашей трапезы. Мы должны, сколько мы будем спать и сколько поклажу нести, должны соразмерять с немощью слабейшего. Вот, и брать на себя его немощь. Продолжая эту мысль, Авва Исаия пишет во втором абзаце: «Когда выйдете вместе на какое дело, каждый из вас себе да внимает, а не брату своему, не учить его пусть не учит, не приказывать что пусть не приказывает». То есть, идя по пути вместе с другими людьми и наблюдая за тем, немощны они или не немощны, что они могут и чего они не могут, когда они изнемогают, когда устают, чтобы соразмерять ритм, мы должны при этом думать не о них, а быть внимательными к себе. То есть, по существу своему, вот это внимание к немощи немощного, это и есть внимание к себе. И действительно это так. Ведь вообще-то говоря, заметить слабого, заметить унылого, заметить уставшего, ну, легко. Его немощь немощного, она очевидна. И для того, чтобы видеть, тот человек изнемогает, ну, вообще семи пядей во лбу иметь не нужно. Мы замечаем немощи других людей очень хорошо, особенно если сами этой немощью не обладаем, этой слабостью не обладаем. И проблема-то не в том, чтобы заметить, что человек устал, а дело в том, чтобы в этот момент, замечая усталость человека, внимать-то себе, смотреть-то в свое собственное сердце, чтобы оно не согрешило перед Богом, чтобы оно не укорило, не осудило, не превознеслось, потому что я стою вместе с этим немощным братом своим перед лицом Бога, и Бог смотрит на мое сердце, как оно относится к ближнему своему, способно ли оно нести немощи немощных, способно ли оно действительно восприять христианское служение этому ближнему, доросло ли оно до христианской любви, или ничего, кроме превозношения собственной силы в человеке и нет. То есть терпеливое, снисходительное, внимательное отношение к немощному ближнему – это обратная сторона внимания к самому себе. И человек, который видит, что какой-то там уставший спутник наш плетется в хвосте, скажем, поднимаясь на гору Афон, вот, и нервничая, что приходится останавливаться, и кричит на него: «Да что ж такое, да зачем ты вообще с нами пошел, да знал бы и не взял бы тебя никогда, только тормозишь развитие движения наше вперед». Это буквально исповедь, это признание человека, что вообще-то он вообще на свое сердце не смотрит. Его интересует цель, его интересует средство, его интересует движение вовне. Он вообще не знает, что у него есть сердце, на которое смотрит Бог. И если бы он знал, он никогда бы не посмел укорить немощного человека, слабого человека, неважно, чем вызвана его слабость. Вот такой простой элемент, такое простое действие, но крайне необходимо, крайне важное, потому что именно в нашем отношении к немощному брату и проявляется то, насколько мы внимательны к собственному сердцу. Ну, вспомни, вся духовная жизнь, скажем, по описаниям Макария Великого и Антония Великого, как вот авторов, которых мы прочитали, говорится о том, что человек должен постоянно бдить над своим сердцем, чтобы туда не прокралась какая-нибудь страсть, чтобы там постоянно возносилась из этого чистого сердца молитва Богу. Если он позволяет себе судить, укорить, злословить, обличать немощного, то значит, он вообще умом своим скитается где угодно, а не становится молитвенно в сердце. То есть он вообще еще и не знает, что такое духовная жизнь, никогда к ней не приближался, а поэтому все его внешнее делание, оно только внешнее. Он не понимает даже то, что Бог внимает внутреннему человеку, а не внешне. Не внешние человеческие усилия нужны Богу, а сокровенный сердце человек в красоте кроткого и молчаливого духа, что одно угодно перед Богом, но человек, если он не внимал себе, если он не стоял молитвенно на страже своего сердца, то он, конечно, даже и не приступал к духовной жизни, поэтому обличает сам себя злословие людей, которые, как ему кажется, тормозят его путь. И даже дальше, вот скажем, читая третьего слова, Авва Исаия словно как бы охватывает все сферы человеческого бытия, жизни, вот даже в, так скажем, социально-церковных условий жизни, чтобы показать, как будто бы зная, что мы можем возразить, что ну да, вот тут мы должны сдержаться, да, но вот тут-то мы сдерживаться, но никак не должны, мы обязаны просто сделать человеку замечание и высказать, что его поведение, его отношение, его дело, оно никуда не годно. И вот постепенно охватывая разные сферы церковно-социальной жизни, Авва Исаия говорит: и в этом случае, и в этом, и в том тоже случае не стоит укорять, злословить и делать замечания, раздавать ценные указания и так далее. Вот, например, в третьем абзаце: когда делаете какое поделие в келье и устрояете что, очаг, например, или что другое, делающего свое дело, оставляйте делать, как он хочет. Но если он скажет: сотворите любовь, научите меня, потому что я не умею, как сделать то и то, а между вами есть умеющий это делать, да не слукавит он и не скажет: сам не умею, такое смирение не по Богу. То есть, если человек что-то делает, надо оставить его делать так, как он может, не становясь для него наставником, учителем, человек, который: ну что, ну кто так сложил печку? Ну кто так подложил пол? Ну разве так крышу делают? Ну что же это такое-то? Ну а дверь поставил сикость-накость, оттуда кирпичи неровно. Вот нам кажется, нам кажется, что это совершенно правильные замечания. Но если правда стена кривая, и дверь с огромными щелями, и крыша, скорее всего, может быть и рухнет, вот, и вообще никуда не годная работа, но это правда так, чего же мы не скажем? Скажем, да, так живет мир. Так живут и делаются все отношения человека в миру. Но речь идет о христианском отношении. Речь идет о простом. Что для нас важно? Внешнее делание или внутреннее делание? Внешний человек или внутренний человек? Что нам важно? Красота нашей души или красота этого дома? Прочность нашей души или прочность этого дома? Нас более интересует состояние нашего сердца или количество щелей в незакрываемой двери. Вот и все. То есть мы пребываем вовне или мы пребываем внутри. Мы правда служим Богу в духе и истине или живем по закону мира сего.